Уважаемые братья и сестры, если в эти дни вы бывали у храма на Крови, то видели замечательные ледовые скульптуры. Традиционный фестиваль ледовых скульптур организовал, подготовил и провел генеральный директор компании ArtOp Андрей Зайцев. С ним мы сегодня хотим побеседовать. Мы беседуем в храме на Крови, и к нам в ходу нашей беседы присоединился также организатор многих фестивалей, компьютерный график, скульптор, мультипликатор, режиссер, видеооператор и фотограф Шура Шестаков. Поэтому беседу у нас сегодня с двумя гостями, двумя творческими личностями. И в первую очередь, конечно, поговорим об итогах фестиваля ледовых скульптур.
Хотелось бы сейчас, вот по времени, это как раз тот момент, когда можно какие-то итоги подвести очередного фестиваля, прошедшего ледовых скульптур. Его тема, это тема, наверное, которая не просто юбилейный год, да, у нас много юбилеев.
400-летие Романовых – это в первую очередь для нас пример служения России. То есть то, о чем каждый из нас должен задуматься, и каждый должен для себя определить, в какой степени, так или иначе, мы будем следовать этому примеру. Романовы исполняли волю Божью. Именно для них был пример Господь, служение людям, да? И для нас это тоже огромный пример несения вот этого труда служения народу и своей стране.
Вы как человек творческий, Шура, что можете сказать про то, что как-то игнорируется вот тема, я не знаю, по-современному, да, вот такого какого-то драйва, то, что русский народ, он такой мощный-мощный изнутри. Сейчас настолько его прибили, пришибли, что не вот вы говорите, что вы во всех сферах, да, в общем-то, профессионал, ни в мультипликации, ни в... Ну, мы видим этих богатырей веселеньких, которые что-то бегают там, скачут.
Это не единственная мультипликация, которая есть.
Ни в фильмах, ни в чем практически, ну, не чувствуется вот этой мощи. Давайте вот на уровне искусства большого нам чего-то выдавайте уже какие-то вещи, чтобы по телевидению широкоформатно все это шло, чтобы все могли с этим знакомиться.
То есть вот это некоторая бесшабашность, некоторая вот это разудись плечо, там размахнись рука.
Я назвала драйвом.
Да, да, вот это по поводу опять же традиций.
Скажите несколько примеров фильмов в первую очередь 5-7-8-10-летним детям. Ну, говорите.
Электроник, например.
Так.
И, кстати, Довженко очень много разных фильмов. Перечислять. Одесская студия. Одни студии сейчас можно перечислять, там, десяток. Эти все фильмы, они как бы существуют до сих пор. Да, то есть, вот у меня телевизор как класс, он уже уничтожен, не знаю, сколько лет. Последний телевизор, который у меня был, собственно, не как телевизор, а как монитор. Я по нему контролировал качество видео. Mm-hmm. Но сейчас уже появились платы, которые могут это контролировать, минуя телевизор. Поэтому я не понимаю, а почему сразу именно фильм? А есть ведь же еще и мультфильмы. Mm-hmm. «Маугли» – это великолепная вещь. И по рисунку, то есть там Дисней отдыхает. То есть «Король Лев», несмотря на то, что они там рассказывали, как они там готовили, сколько экспедиций снарядили, там, то все, 5-10, он же намного проигрышнее, вот этот мультфильм «Маугли». Возьмите целую серию «Мифы Древней Греции», был создан, и графика шикарная. Это я еще даже к русским не перешел. А ведь, если уж дальше идти, так сказать, в первую главу, «Аленький цветочек», мультфильм. Блины. Целая серия была создана. Это ведь все, так сказать, оно воспитывает. И очень много было мультфильмов, которые заставляли ребенка думать. «Варежку», например, вспомните. Там же неоднозначно все. Да даже элементарная вещь «Простоквашино». Там же вот как раз семья. И мы видим, что... Маме надо и костюмчики примерить, там и платье, и прочее.
Ну, вот. Семья немножко иронично показана же, да?
Очень хорошо показана, на самом деле. То есть нормальная мама, у которой есть вполне такие женские желания. То есть она еще не примерила там какое-то платье. Но ведь самое главное не в том, что тут же муж ей сказал, да что тут, да твою плоть, да. Нет, нормально. То есть и даже то, что к дяде Федору как относятся родители. Ну да, действительно, ему там лучше.
И он уже берет в свои годы на себя ответственность.
Да. То есть, почему как бы нет? Ну, нет, можно, конечно, это, поставить своим детям покемонов и быть счастливым. То есть все там мелькает, там, все мелькает, блестит. Как бы это. Ребенка со шпаренными глазами сидит.
Ну вот если вернуться к фестивалю ледовых скульптур, вот эта пластика ледовая, вот это все спокойное, такое прозрачное. Вы же видите из года в год, вы же уже много лет этим занимаетесь. Как реагируют, в том числе и дети, на это все? Какие отклики в душе? Может быть, есть какая-то книга отзывов? Может быть, кто-то что-то говорит?
Ну, мне кажется, во-первых, что художники, независимо от собственного желания, являются проповедниками в этой ситуации. Проповедниками. И Владыка Викентий как-то сказал, что говорит, ребят, ну, это же проповедь. Каждая работа – это проповедь. Тысячи и тысячи людей приезжают смотреть на эти работы. И
фотографируются,
да, разносят по семейным альбомам яркие впечатления. Там не обязательно ребята, однокурсники там и так далее, ребята обязательно звонят и говорят, что как здорово, какие работы интересные. То есть каждый дом с фотографиями приходит этот фестиваль, приходит храм на крови. Надеемся, приходит Господь в душу человека. Люди ходят и восторгаются. Восторгаются профессиональным уровнем ребят и теми мыслями, которые несут эти работы. Работы, которые заставляют думать, задуматься. Есть работы, которые, как Иван в прошлом году с Хабаровска, да, Локтюхин работу сделал, когда просто сердце захватывает.
Да, шикарно.
Да, просто сердце захватывает.
Это что было?
Это образ Богородицы, перед которой молится мать за своих детей, за своего мужа, может быть, не знаю. И сзади просто сломанные японские мечи.
Мишка Барахвостов.
В этом году, да, прекрасная работа. Ну, вроде бы, как традиционное изображение ангела на этом фестивале, как бы, да. Но когда вознесение царевича Алексея и завершение Христос, то есть крылья у ангела, букву «Х», как бы такое, что Господь призывает, ну, тоже тут такие вот нюансы такие, то и тонкость работы, там и ленточки на бескозырке, и такая идея шикарная. Иван, который у нас, Зуев, да, он нынче не приехал, а уехал в Хабаровск, покорять Хабаровск. Но он у нас, по-моему, чтобы не соврать, по-моему, 5 лет подряд занимал приз зрительских симпатий.
А говорили еще про работу патриарха Алексея.
Алексей, да, шикарная работа была Сергея Зубкова, вообще шикарная работа. Когда из голубей соткан был патриарх. Сильная работа, да. Я просто помню этот момент, когда спорили в жюри за эту работу.
Да, кстати, вот, если можно так сказать, страсти, получается, кипят.
Кипят.
Православные куда-нибудь?
А куда? Конечно. Ну что, насчет того, что говорить о православии наших участников, ну, большинство, конечно, крещенный народ, но подойти под благословение еще не все могут. Ну, чего уж там говорить. Вот. Но это же путь. То есть каждый человек в пути. И то, что ребята приезжают и трудятся здесь. И Господь за труды все воздает. Воздает обязательно. Другого не будет. То есть каждый человек становится ближе к Господу через эти работы.
В этом году что особенно впечатлило людей?
Первое, второе. Как раз первое место было у Андрея Барахвостова. Значит, второе место было у Красноярска, Андрей.
И там смешанная команда. Красноярский, Салихард.
Да, Кошелев Андрей. Кошелев, да. Андрей Кошелев, капитан.
Из Красноярска.
Вот. Да, шикарная работа. тоже очень выразительно. Я не помню название, которое официальное, а осталось название у меня в голове — «Столпы от земли до неба». То есть вот как святые, да, вот царственные страстотерпцы стоят, как столпы от земли до неба. То есть и пример служения, и чистота семьи. То есть вот то, что мы сегодня говорим, да, о семье, о традиции. Вот нам с кого еще пример-то брать, собственно говоря? Вот оно. И важный момент принятия воли Божьей, да. То есть это для нас, не знаю, наверное, самое тяжелое для христиан, которые не близко еще к Господу, что принять спокойно, принять, не нервничать, да, волю Божью. Вот. И эта работа вот с Риги.
Ну,
нет, сама идея примера именно принятия. Царь Николай стоит босиком и спокойно тут, несмотря на то, что там воронье там и разруха грядет, так скажем, грядет разруха, то есть царь принимает волю Божию.
Тут, очень понравилась работа, кстати, это Белова.
В этом году?
Да.
Удивительно, да?
Вообще.
Ну, опишите.
Многофигурная, двухфигурная композиция, да, царь. Елизавета Федоровна, это он приз храма на крови сразу же.
Очень так.
Да.
Событие.
Служение, да, служение.
Например, какую-то декоративность кидается, и тут так, очень так лаконично, ничего лишнего. Я порадовался.
Да, и Вифлеемская звезда так тоже поработала на эту самую арочку. Они сделали еще декоративненькое, как бы пространство придало работе, да? Служение Елизаветы Федоровны.
Наталья работа неплохая была. Белобородная.
Ну, мне кажется, Наташина работа непосредственно.
Это женщина принимает тоже, да, участие, да?
Так, слабовато. Она.
Это три женщины, да, в этом году было?
В этом, да.
О, четыре. Сергей, это Бутурлин был с женой, это.
А, ну, это формально все-таки, я думаю. А,
что... Ну, она, то есть.
Ну, я она помогала поскольку, да.
Нет, ну, тем не менее.
У нас
Наталья.
Наталья Белобородова.
И вторая Наталья из Салехарда.
Салехарда, да. И.
Рижанка.
Агнеса, да.
А вот как, на ваш взгляд, монархические идеи, они в воздухе витают, монархисты у нас есть такие, грубо говоря, ряженые монархисты, да, которые на конъюнктуре пытаются выехать, есть всякие. А если рассуждать о том, насколько иерархично монархическое общество и насколько возможно даже вот нашим женщинам, например, перестроить себя внутренне так, да и мужчинам тоже, да, надо принять иерархию, надо принять вот это свое место. Может, оно далеко не будет близко там куда-то к царю, а где-то будет очень-очень внизу, на уровне там крестьянина какой-нибудь в губернии.
Ну, вот, а сейчас разве нет такой иерархии? У нас есть эффективные менеджеры,
так,
верхушечка, и есть быдло.
То есть мы так спокойно принимаем наше,
да,
место.
Почему,
да,
это мы принимаем, там другое не можем принимать. На самом деле ведь все зависит от человека. То есть себя надо спрашивать, а не с внешних вещей. Ну, то есть какая разница, какой строй, если ты человек нормальный, то ты везде нормальный человек.
Ну, начнем с того, что что заслужил, то и носи. Так вот, по большому-то счету. До монархии это надо дорасти просто. Ну, и если воля Божья будет, слава Богу, конечно. Но где же взять такую совесть? Она должна вырасти, она должна воспитаться. То есть это на ровном месте не может быть. Поставь любого из нас побольше кормушки. Ну, смогу я устоять, не знаю. Сможешь ты, Шура, устоять, не знаю.
Я даже я не буду.
Вот. То есть.
Ну, то есть, правда, да, если каждому устроить проверку кормушкой, да, то ты призадумаешься, сможешь ли ты ее пройти.
Да, вот и все. То есть несем, что можем нести, что заслужили. Слава Богу, Господь еще хоть совсем не размазал. Очень важный момент, конечно. Каждый с себя должен начинать. Конечно, хорошо мечтать о монархии. Но что есть, то есть. Вырасти надо, вырасти. Именно вырасти. Это монархия.
Какое значение имеет наше знание о нашей истории? То есть то, что люди будут просвещены в этом вопросе, потому что сейчас полностью запудрили мозги.
Вот насколько... Ну, идет нормально такая диверсия. То есть людей сейчас разучают, во-первых, думать, в принципе, принимать решения самостоятельно, чтобы они превратились в таких винтиков.
Боязнь ответственности прививается. То есть всегда свалить на кого-то. То есть вот этот момент, он даже в структуре, по-моему, менеджмента именно свалить на работу и ответственность на соседа.
Да, я вот пуговицы пришивал. Претензий к пуговице нет, да, пришита насмерть, не трогаешь. Я спрашиваю, пошил костюм. То есть это по поводу опять того, что у нас уже достаточно большой потенциал, в принципе, накоплен и литературы, и изобразительных вещей. Пересмотреть уже даже тяжело.
Замена понятий. Вот что очень важный момент. Замена понятий. То есть мы сейчас уже даже перечитывая Достоевского, Чехова и остальных классиков, мы просто даже не понимаем, о чем идет речь. Даже не понимаем, хотя мы читаем свой родной русский язык, мы не понимаем, о чем идет речь. Потому что люди оперируют знаниями Евангелия, истории и так далее. А мы этого просто не знаем. До нас просто не донесли. И слова... Там вера, любовь, они уже для нас имеют, родина, да, они имеют совершенно другое значение.
Это еще хорошо, что хоть кто-то пытается это читать, а то это в основном читает Твиттер. Чирик.
Правда, Твиттер, я никогда не могу в него ничего написать, потому что мне знаков не хватает. Хочешь выразить какую-то мысль, ну понятно, что краткость – сестра таланта. Но я смотрю, уже минус пошел, уже не могу ничего рассказать никому. Получается, нужно вмещаться буквально.
Разговор идет о том, что на самом деле это просто любая из этих вещей, она шаблонизирует человека. То есть чем человек примитивнее устроен, тем он проще управляется. Если вот поставить так, собственно, для чего вот 90-60-90? Раньше как? Смотришь, женщина.
Да.
Хорошая. И не думаешь.
Да.
Блондинку ты любишь или брюнетов? Да. Сейчас даже, так сказать, эстетика бабушек другая. Если раньше вот бабушка, это вот, ну, просто вот, в первую очередь любовь и, так сказать, все остальное, то сейчас... Бабушка должна быть успешна, она должна ехать на автомобиле, параллельно там это, в гарнитуру там это, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И смотришь, и действительно бабушки стали просто одинаковые.
Ну, где-то я читала тоже, возможно, в Твиттере, что сейчас мы получим поколение татуированных, пирсингованных бабушек, которые не умеют печь пирожки.
Да.
Это не самое страшное. Самое страшное, что далеко ходить не надо, это все из жизненного опыта, да? Когда бабушки просто бухают, курят там, и это в порядке вещей, и в это время нянчат внуков.
Это какие-то страшные вещи рассказывать.
Так вы сходите на улицу, много интересного узнаете.
Ну, опять же, возвращаясь к тому, что нам смотреть и что вам, как людям искусства, производить, да? Например, мы, опять же, не по совету, но так подумали, что посмотреть. Посмотрели Александр Невский, старого посмотрели, потому что очень нам нравится, мы на цитаты его растащили. «Умирай, где стоишь». И нового посмотрели, вот был такой сериал, вернее, по-моему, двухсерийный фильм. С удовольствием посмотрели, у меня после этого 5-летний сын начал носиться с мечом. Прибегает ко мне, говорит, ты швед, ешь, пей, веселись, а я Александр Невский, я пошел молиться. То есть вот этот вот закладывается шаблон тоже, но другой.
Нет, в принципе человек, он существо мифологизируемое. То есть мы, в принципе, так сказать, в этой жизни существуем, так сказать, в определенной структуре мифов. И то, собственно говоря, какие мы мифы исповедуем, это, собственно, мы и есть. То есть, если я исповедую, так сказать, золотого тельца, соответственно, как бы я туда и иду. Если я исповедую что-то там человеческое, другое, я, соответственно, туда и иду. Дело в том, что если брать в чистом виде природу, которая не имеет никаких мифов, то там достаточно жесткие законы. А человек, он существо социальное, и он очень сильно зависит от вот этих вот всех мифотворчеств. Вот эти все, так сказать, реперные точки, которые мы себе расставляем, они обозначают наш, так сказать, приоритет выбора пути. мы с помощью вот этих вот себе так значков определяем, так сказать, наше предпочтение, так сказать, наше чаяние, наше там.
Ну, вы говорите, мы определяем. Мне кажется, что сейчас нам навязывают какие-то мифы.
А это всегда навязывают. Мифы всегда навязывают.
Внутренне мы все такие вот настроенные.
Мы разные. Мы все очень разные. Всех под одну гребенку подводить просто невозможно.
Мне настроен на индивидуализм, на желание выделиться, на желание достичь успеха, высот. И нежелание жить в какой-то иерархичной системе и подчиняться каким-то сословным принципам и так далее. И вообще, чтобы мной кто-то командовал.
Абсолютно разные есть люди. Съездите в какую-нибудь деревню, просто посмотрите, там одни там. Да даже в одном дворе люди по-разному живут, по-разному относятся. Я бы не стал людей под одну гребенку ни в коем случае. То, что мы сами за себя в ответе, это да, стопроцентно.
Ну. Как у Булгакова, да? Ты неужели же ты думаешь, что он сам собой так управил?
Нет, я про другое говорю, что, хорошо, я по-другому скажу, что во всех своих вещах можно винить только себя. Ну, то есть, я не в том смысле, что как бы я знаю, что там будет, да, нет. Кирпич ни с того, ни с сего, я цитирую, это тоже умею хорошо. То есть разговор идет о том, не о том, что мы все одинаковые. Мы все зависим ровно от того, так сказать, как мы к этой жизни относимся. То есть по каким путям мы идем. Благие намерения и то, что ими путь в ад выслал, еще Данте сказал.
А вот... Можно мне объяснить по-простому? Например, вот мы жили в советское время, маршировали, да?
Так.
У нас была форма такая, что, я не знаю, как там остальные, у моей мамы в женской гимназии в Москве было гораздо все строже. Там, по-моему, даже определенный цвет только разрешали носить. Мы жили достаточно строго, и мы, да, вроде особо не переживали, но когда появился вот этот лучик свободы, когда мы закончили школу в конце 80-х, а в 90-х там. Вот представьте, вот наше поколение 40-50-летних, там, от 30 до 50, вот этот вот сегмент, который может сейчас что-то изменить, да, ну, вот такой достаточно активный. До 30 все равно там еще пока непонятно, чем они занимаются. Они развинтились в те годы, вот, то есть как бы они вырвались на свободу. Вот мы можем себя затолкать обратно в рамки, да? Потом мы уже начали понимать постепенно, со временем, что есть настоящие ценности. Там. Свинтить себя мы можем или нет?
Конечно. 3 дня назад буквально мне звонит друг, однокурсник. И буквально там очень короткий. Я говорю, я очень рад, Сереж, что ты пришел ко Господу. Он говорит, Андрюх, какие были дураки. Да, за 80-е. Нет, конечно, хулить нельзя Господа. Прошли, прожили, слава Богу. Сделали выводы. Но, по крайней мере, уже мы пришли к пониманию, что свобода, что такое свобода, да, что все-таки должна быть свобода, наверное, в первую очередь от греха, а не свобода безумств.
То есть абсолютно свободы в принципе не бывает. То есть...
Ты либо там, либо там.
Да, то есть наша свобода кончается там, где начинается свобода других. То есть я даже если сейчас захочу, там, я такой свободный, сейчас у меня будет лето. А не будет лето. И не будет вот сейчас, так сказать.
Нет, ты не прав. Сейчас купишь билет, поедешь, и у тебя будет лето.
Понятно. Ну так-то тоже можно, знаешь, как крутили. И это на самом деле, оно везде. То есть это такой вот, опять же, по поводу мифов, это такой же миф, то есть, который было удобно людям сказать, быстро подсунуть определенные вещи и сказать, вот это свобода, вот нет, это просто другая не свобода. То есть просто раз и подменили это понятие и все.
Вот вы, как человек творческий, много видевший, вы чувствуете сейчас, что люди начинают это понимать? Или это очень еще пока не многие?
Нормально люди-то и не переставали понимать.
90-е там.
Нет,
для некоторых они продолжаются. Нет. Мы говорим даже вот просто для нас слово фестиваль, допустим, это очень близкое слово. Почему? Потому что мы так или иначе участвуем, и Шура, и я в этих мероприятиях. И одно дело, кто зачем сюда приезжает. То есть на любой фестиваль, кто зачем приезжает. Кто-то, понятно, там ударился и выплыл. О, здорово, по фестивалю. Да, а кто-то приехал пообщаться с такими же. Вот для меня первое вот участие в фестивале в Перми, это было вот двумя фразами. Двумя фразами я бы сказал, что столько дураков в одном месте я не видел.
А это что было?
Это ну, тоже фестиваль снежной ледовой. Да, снежной ледовой скульптуры. И просто, когда мы туда приехали, вот эта вот эйфория по поводу своей работы, своих работ, обсуждения других работ, тенденций каких-то там, миропонимания, я, наверное, больше не общался в одно вот за короткое время, за 7 дней, мы просто круглые сутки там вот впитываешь информацию, впитываешь, общаешься, делишься информацией. То есть вот это вот состояние шикарное совершенно, и в этом нет ничего плохого. Как фестиваль, да? То есть, ну,
то есть можно и царские дни фестиваль тоже сравнить с чем-то подобным, да? Там ты тоже на целый год ты получаешь.
Ну конечно, а вот просто вот давайте вспомним последнюю литургию под открытым небом. Да, это просто, я не знаю, это просто ни с чем не сравнить, потому что когда я стоял просто на этой службе, я понимал, что весь мир это храм. Все, весь мир храм, когда литургию служили под открытым небом. Конечно, и общение с людьми, там встречаешь людей отовсюду, со всего мира. Идешь крестным ходом, там молитвенное такое общее состояние, так, ну здорово. А потом, когда все сели, там маленько расслабились, значит, люди начинают знакомиться также, там, опа, оказывается, режиссер какой-нибудь знаменитый, там, да, о, поэт. Все равны там. И владыка с нами идет, и отцы. Все здорово, тоже такое же, ну, немножко другое, то есть не творческое, но это тоже творческое, собственно говоря, это человекостроение происходит в крестном ходе, да.
То есть это как бы с одной стороны, да, а я человек с другой стороны, то есть мы на самом деле с Андреем, так сказать, две противоположности.
Довольно близкие.
Довольно близкие, но... То есть я на самом деле не крестьянин абсолютно. Вот. Но это не мешает мне, так сказать, и достаточно хорошо и Библию знать, так сказать. И как выясняется, да, что какие-то там вещи там, соблюдать. Я не считаю, что это, там, скажем, прерогатива исключительно христианства, но это же не мешает мне абсолютно. То есть мы опять возвращаемся к тому, что вот каков ты.
Ну, базовые нравственные ценности, они сейчас насколько они базовые, насколько они вот этот фундамент, он крепок сейчас, на который можно.
Так это от нас зависит. Все зависит только от нас.
Ну, вы согласны с тем, что пока мы были в эйфории в некоторой, все-таки в какой-то момент пребывали, что страну оккупировали, и теперь ее очень сложно освобождать от всего этого?
Я всегда думаю, ее сложно освобождать.
Оккупировали ее гораздо раньше. Оккупировали ее первые оккупанты, они нам известны, с очень хорошими яркими фамилиями, там, вернее, кличками, да. Владимир Ильич, там, Свердлов там, и так далее.
Они тоже не с бухты-барахты взялись, Андрей. Мы так можем, знаешь, забраться там.
А можно забраться? Шура, давайте, забирайтесь. Забирайтесь во Францию. Забирайтесь.
Нет, дальше. Андрей, все гораздо же проще. С себя начинаешь. Иначе можно оправдание себе там.
Нет, понятно.
Это как в обыкновенном чуде.
Нет.
Это во мне это, тетушка заговорила.
Костер горит, понимаешь? Костер горит, а мы лишь искры этого костра. Понимаешь?
И что?
Мы лишь вот это вот секунда. А история-то гораздо раньше нас начинается.
Конечно.
И гораздо позже закончится.
Конечно. Но именно от нас зависит, как она вот в каждую следующую секунду
конечно
пойдет.
Выбор
правильно?
От нашего выбора, конечно, очень много зависит. Вопрос.
Вот. А так, как бы оправдание, я говорю, это.
Нет, я не ищу оправдания. Я не ищу оправдания. Я констатирую факт, что оккупация-то она гораздо раньше прошла. В те 20-е годы тоже сколько вот почитать биографии художников, поэтов там. Господи помилуй, как их коротило-то. Все тоже для них так же оказалось, это новая свобода, как для нас 80-е, для них 20-е годы. Все хлынуло, вот тебе на наружу.
Ну, даже раньше, чем 20-е.
Нет, я имею в виду, что как 20-е годы, то, что как, ну, понимание, что ли, не знаю. Оно не раньше, оно было просто вот, ну, может, 10-е, 20-е годы. 20-е годы просто это ярко. Это ярко. И в стихах все люди православные и облились сами себя грязью, вроде бы с пониманием. Ну, с покаянием, все с покаянием ушли, слава Богу. Но тоже это же удар, огромный удар. Но у нас-то самое страшное, у нас-то не было этой базы, четкого стержня, который вынес. Те вынесли, они устояли, а у нас-то не было, нас-то сразу же начало штормить.
Религиозная инерция народа тогда была.
Да, стержень же был, стержень был колоссальный. Я как раз вот именно об этом имел в виду, когда читаем классиков, и мы не имеем понимания, о чем они говорят. То есть люди с молоком матери это все понимали, знали. Да, знали Господа. Все смогли, ну все причащались. Как мы можем говорить, когда мы только вот в храм-то пришли первый раз? Как мы их можем понять?
Вот несколько Андрея Ледовых скульптур, они потом что, растают или
да
что?
Конечно.
Где вот они? Как они, в чем они останутся?
В памяти они останутся. Это в памяти яркое. Это, по-моему, с первого фестиваля Сергея Поташева работа «Ангелы трубящие». Просто воспоминания, яркие такие воспоминания, когда трубы загнулись. Сергей Поташев, он с Архангельской области, Каргополь, да. Ну, супер просто. Стоят ангелы и трубы. Плюсовая температура, и трубы загибаются. Он говорит, слушай, говорит, я 10 лет этим занимаюсь, я ни разу этого не видел.
Причем
фотографии.
Причем вот стык, лед да. Склеенный, рядом с ним согнулся. То есть не сломался, да, а именно согнулся.
Согнулся.
Как да. Это, как пластилин.
Да.
Я в первый раз этого видел.
Угу. В памяти, конечно, все это остается. Переживания.
Ну и сейчас уже техники столько, что в фотографиях уже сколько. То есть я ведь в этом году не снимал. Угу. Но я в результате же опубликовал все скульптуры, там, причем в большом количестве. Потому что я уже давно позвонил всех, которые ходят и снимают. Ну, что я поеду специально, если он снимает вполне так добро.
Много людей выкладывают в интернете,
нет,
очень много.
Нет, я просто знаю, куда пойти, где уже, ну, так сказать, все по полочкам разложено. Очень удобно. То есть я к нему тут же зашел. Кстати, поблагодарил.
Есть да, какой-то сайт, где можно найти за все годы работы?
Ну, есть.
У меня много есть.
У Шуры много, у меня на сайте, ну, на Артоповском есть работа.
У меня даже там попытка систематизации какая-то.
А у вас как сайт называется?
Галерео.
Галерео.
Да. .народ.ру. Вот. И там, если зайти в раздел «Фотография», и там есть отдельный альбом по Вифлеемской звезде. Но лучше, на самом деле, зайти даже не только туда, потому что я очень часто подключаю, так сказать, сторонние ресурсы. То есть просто набрать «Вифлеемская звезда» в поисковике.
Там
или, так скажем, вот у меня там идет информационная лента. И вот у меня вот за этот только январь, собственно, с тегом «Вифлеемская звезда», если мне память не изменяет, 15 публикаций. Представляешь, я в этом месяце практически каждый день, да не практически каждый день, иногда по две публикации делал.
Ну, то есть все фестивальные работы, о которых мы сегодня говорили, все их можно увидеть, посмотреть.
Да,
люди
да,
есть.
На, есть большинство, ну, 90%, наверное, есть. Вот на Артопе есть, на сайте Артопа есть большинство фестивалей прямо по годам.
Я тоже погадал.
На ваш взгляд, вот все равно тема фестиваля 400-летия династии. Династия Романовых – это вот такая сакральная вещь для России. То есть это как-то вот нельзя просто знать исторически, что она была. Нужно что-то как-то вот, еще какие-то вещи делать. Ну, тот же фестиваль, например, такие какие-то памятные, очень памятные.
Ну, конечно, сакрально. Конечно, каждое, отношение каждого человека к этому. на фестивале проявляется. Кто-то, может быть, формально немножко подходит там без... Ну, основная масса работы, в общем-то, она видно, что люди просто переживают так или иначе отношения. Так или иначе отношения, связь Романовых именно с православием, очень важный момент. То есть все это видно. Конечно, это внутреннее переживание каждого человека. Ну, то есть то, о чем мы говорили, о проповеди. То есть каждый художник проповедует.
Гусениц души царевича Алексея на небо, это же первое место, по-моему?
Да, первое место Барахолского Андрея.
То есть не только близость к православию, но и святость.
Ну да, то есть, ну, люди даже, понимаешь, люди даже подсознательно просто, ведь ну, Господь вкладывает в каждого человека. То есть подсознательно люди даже вроде на первом эскизе этого не было, а потом уже в процессе работы появляется на тебе. И сам Бархоз говорит, как вроде все это по-другому же должно было быть, а вот так вот у нас все получится.
Да. Даже сам автор.
Да, конечно, так. Ну, тут работа возле храма — это отдельная история.
Ну, в принципе, такие вещи масса свидетельств. А с Пушкин там, когда я писал Евгений Онегин, сказал, ну надо же, говорит, а Татьяна-то что у меня учудила? То есть у него была вначале одна, так сказать, линия. Но каждый персонаж, который начинает там реально, то есть ты за него сопереживаешь, так сказать, ты живешь с ним его жизнью, персонаж реально начинает жить своей жизнью.
Работа начинает жить, да? Своей жизнью, да. То есть я то же самое у Агнесы в работе тоже. Начало, первая идея была так, а потом, ну, не клеится. Ну, не клеится. Раз составили, тык-тык, раз сломалось, и в итоге получилась именно такая работа. Не такая, как была изначально задумана. И уже в этом, в этой трактовке, этой идеи, она уже более понятна и более лаконична получилась, конечно, в итоге. То есть, на благо.
Почтить память царственных страстотерпцев и вообще вот всей династии, которая для России, безусловно, вместе с Россией пережила многие и скорби, и радости. Вот в завершении нашего разговора, чем можно было бы всем нам, или каждому, или всем вместе обществу?
Себя воспитывать надо. Вариантов-то немного. Все начинается с себя. То есть, если ты себя распустил, то есть в общем таком смысле, ну, собственно, ничего и не получится.
Собирать надо.
Это для меня это... Мне сразу же ассоциативно пришли слова отца Иеронима в Алатыре, в монастыре стоять. Вот. Он далекий человек, тогда совсем еще далекий был. И мне надо, я чувствую, что что-то надо сказать. Подошел настоятель, мы там работали. И я говорю, отец Иероним, что мне передать своему другу-священнику? У нас однокурсник-священник. Он так улыбнулся, на папа она очень походит. Такая улыбка, там, таких добрых глаз я до того момента не встречал. Он там посмотрел, улыбнулся, говорит, Андрюш, отвези ему свое покаяние. Вот я думаю, что вот память... почти покаяние. Не за всю страну, а просто за себя.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире мы беседовали с организатором фестиваля, компьютерным графиком, скульптором, мультипликатором, режиссером, видеооператором и фотографом Шурой Шестаковым и генеральным директором компании ArtOp, организатором фестиваля ледовых скульптур, которые вы пока еще можете увидеть около храма на Крови, Андреем Зайцевым. Храни всех Господь!